Добрый день, господа. Юлия Латынина, Марк Фегин.
Рад приветствовать,
Всех
Юлия, рад
приветствую в нашем
приветствовать.
эфире.
Да, тоже приветствую.
Не забывайте, господа, во-первых, на нас подписываться, во-вторых, подписываться на канал Марка, который есть по ссылке в описании, ставить лайки, задавать вопросы. Лучшие вопросы мы зададим. Ну и, конечно, Марк, главный вопрос, с которого мы, естественно, я думаю, как минимум полпередачи посвятим и тому, что из этого следует. Это просто Фукуяма тут сказал, что история кончилась.
Он сегодня это сказал, да?
Как? Ну нет, он это сказал в 91-м году, но
Не, ну
мне
я
кажется,
потом уже услышал.
что известный сериал, по-моему, мы присутствуем при интересной второй серии. Покушение на Трампа. Комментарии.
Ну, смотрите, здесь несколько есть аспектов, которые стоит обозначить. Ну, во-первых, все-таки на президентов Соединенных Штатов покушались. Некоторых убили, некоторых кандидатов убивали. Ну, всем известна история семейства Кеннеди. МакКинли в свое время анархист убил. Авраама Линкольна убил Бут в театре. Ну, то есть это сама... Ну, на Рейгана, естественно, покушались, известная история. Само по себе, казалось бы, да, покушение на американского президента при всей их, так сказать, экстраординарности события, ну, такое бывало. И в 20 веке бывало, и раньше, и в 19 бывало. Поэтому, ну, вроде как, что уж там говорить, на что жаловаться. Не говоря уже, конгрессменов часто стреляют и так далее. Ну, Америка такая страна, где свободный оборот оружия и вероятность того, что недовольный избиратель может стрельнуть в присутственном месте официальное лицо, она есть. Поэтому как бы исключительность момента, она компенсируется вот именно фактом того, что все-таки американская демократия изначально складывалась как вооруженная демократия, демократия вооруженных мужчин. То есть это, ну, в общем, наследство такое, которое ничего с ним не поделаешь. Я уже не говорю про шутинги и все остальное. Это один аспект. Тут его дискутировать можно долго. Кто-то сводит это к необходимости запрета свободного оборота огнестрельного оружия, там, ношения, владения и так далее. Но это есть. Такое в Америке бывало. Вот это надо зафиксировать. Далее. То, что это одиночка, как сейчас пока. Время прошло мало. Это только произошло нашей ночью. У них там был день. Говорят, что это одиночка, никакого заговора нет, то есть его стрелка убили, и до известной степени это всегда будет предметом конспирологических дискуссий, дебатов, потому что никто никогда в таких случаях не поверит в то, что это был одиночка, так же, как официальное заключение по поводу убийства Кеннеди, что Освальд был таким же одиночкой. Да? Это всегда теперь останется темой, с учетом того, что в свое время Освальда застрелили буквально через какое-то количество часов Руби, и то, что служба охраны сняла, снайпер снял этого стрелка в 150 метрах, это все всегда останется темой для бесконечных конспирологических допущений. Давайте с этим согласимся, потому что...
Меня сюда с обеих сторон, потому что
Обеих, обеих, да.
обратите внимание, там уже в Твиттере многие пишут, что вот раз Трамп так после
Да.
поднял руку, значит, это все республиканцы и сам Трамп придумал,
Сами
сам себе
организовали.
ухо оторвал.
Ну, это, на мой взгляд, это совсем уже ужасно смешно, потому что, ну, честно говоря, погибший человек, три выстрела, и только одним полухо снесли у Трампа, остальные там ранены, убитые есть человек. То есть, ну, я не знаю, кто на такое способен, ну ладно, пусть и в эту, и в другую сторону, не говоря уже о том, что это заговор там демократов, которые хотят вот таким крайним способом избавиться от Байдена, ой, извините, от Трампа, я оставлю на досужие по этому поводу конспирологические теории, да, и бесконечные дискуссии об этом. Я не хочу в это погружаться, потому что особо для себя лично, это мое мнение, не вижу оснований. Я просто допускаю, что Трампа убить может половина всех тех избирателей, которые не хотят его видеть в качестве президента. Сказать, у них даже для этого есть возможность, поскольку вся нация вооружена. Теперь третий аспект. А вот сам факт покушения на Трампа, это, кстати, обсуждалось. В Америке обсуждалось и говорилось о том, что может дойти до крайних мер. Не потому, что Трамп вызывает такую резкую, однозначную реакцию со стороны его оппонентов, а потому, что Трамп выступает против истеблишмента. американского истеблишмента, он известный такой антисистемный игрок. Сейчас мы не даем оценку, хорошо это или плохо, но вот надо понимать, что Америка такая страна, где, ну, в общем, где твердо сложившаяся традиция власти нахождения элиты, семей, всего остального, что идти против них, ну, это не обязательно, что тебя убьют, но это большое испытание. Поэтому на самом деле это туда же, ко второму аспекту относится, что для конспирологии всегда найдутся и такие тоже основания. Что элита, в общем, действительно Трампа видеть не хочет и, ну, побаивается, испытывает страхи в связи с возможностью его прихода в овальный кабинет. Есть еще один важный аспект. Вот это лишний раз доказывает, что противостояние внутри Америки достигло своего, ну, какого-то исторического пика. Вот это надо тоже ясно осознавать. Потому что дело не в самом Трампе и не в самом Байдене. Ну, понятно, что Байден в деменции и очень плохо себя чувствует. Мы это видим. Он физически не вытягивает эти выборы. Трамп в силу своей эксцентричности и, повторяю, второго камбэка, он один раз выборы проиграл, с 16 по 20 год был президентом. И пусть он в физической форме более лучше находится, несмотря на трехлетнюю всего разницу с Байденом, но не это определяет нынешнюю ситуацию на выборах в Соединенных Штатах, которые состоятся в ноябре. А определяет то, что действительно сложились, окончательно оформились два направления, магистральных направления внутри американской политической, социальной и, так сказать, исторической жизни, которые взаимоисключающие настолько, насколько вообще могут быть взаимоисключающие внутри двухпартийной системы противостояние двух лагерей, консерваторов и либералов, понимаете? Традиционалистов и левоориентированных прогрессистов. То есть это, конечно, всегда было. И были волнения в свое время. И при Буше, когда он побежал, младшим особенно. И при других. Но все-таки такого масштаба это никогда не достигало. Это апогей известного, в известном смысле. Потому что, ну, действительно, одна часть твердо собирается голосовать за Байдена. Да, и она часть поддерживающих демократов, демократическую партию и его кандидатов. И неважно, был бы это Байден, или это была бы Камала Харрис, или там губернатор Калифорнии Ньюсом или еще кто-то, они хотят, чтобы Америка одним определенным образом развивалась, чтобы это была страна, которая держится глобалистских гуманистических программ, там, начиная от разрядки и до борьбы с всякими вирусами и до, значит, декарбонизации и эмансипации меньшинств, там, я не знаю, вопросы гендера первостепенные, отказ от роли Америки как жандарма и весь тот левоориентированный набор, который мы знаем. Другая часть, ну так получилось, что именно Трамп ее представляет, хотя, естественно, Трамп только одно из узких направлений, в общем, оформляет внутри республиканской системы ценностей. Это изоляционистское консервативное направление, хотя наряду с ним там и крестоносцы есть, и неоконы есть, и рейганисты есть, и много чего. Америка большая, и двухпартийная система, она не оставляет возможности, как собрать это в такую большую агломерацию политическую в те направления внутри консервативной Америки. Ну, прежде всего, это традиционалисты. Это те, кто хотят оставить Америку в соответствии с представлением ее отцов-основателей, какой она была со старта. Эти два направления противоборствуют просто жестоко. Просто вот, ну, до степени, что должен остаться кто-то один, как в фильме «Горец». Потому что невозможно остаться и тем, и другим. То есть, либо это приведет к расколу Америки, ну, я вот не очень верю, но теоретически это должно, вот исторически должно к этому привести. В свое время мой приятель Гидар Джамаль как раз и прогнозировал возможность раскола Америки и даже гражданской войны там, и устанавливаем в одной ее части диктатуру, а в другой, значит, хаоса, либерального хаоса, так скажем. Да? Считаю, что по теории клубов, именно Вашингтон является либеральным клубом. Вот. Либо победят действительно все-таки традиционалисты и как-то вернут ее к первооснованию, принципы существования этого государства, в котором странным образом будут комбинироваться вот эта мага, тема первичности интересов США по отношению ко всем остальным, другое видоизмененное понимание роли как лидера западного мира США, потому что лидер западного мира это для демократов всегда олицетворение роли, глобальной роли распространение демократии по всему миру. Вот республиканцы в силу там, кстати, теории реал-политик, они более свойственны людям консервативным, вот этого традиционного крыла, которые как раз совсем не стремятся народы переделать под себя, а хотят извлекать максимальную выгоду от своей роли, особой роли, доминирующей роли, и, в общем говоря, не сильно заботятся благополучием других пределов. Да? То есть, ну, в конце концов, как хотят, так и цивилизации пусть живут. Из этого очень много всего вытекает, у нас просто нет времени подробно это все описать. Да? Теория, как раз от которой, в общем, сам отшатнулся Фукуяма с известной работой «Конец истории. Последний человек», она заключалась в том, что, оказывается, за пределами идеологического мира, каким был мир холодной войны, противостояние коммунизма и свободного мира, вроде как не создается никаких альтернатив. Их не должно быть. Хотя он оговаривался в конце работы, что но еще националистические и ортодоксальные религиозные направления еще могут бросить вызов. Но получилось даже несколько более замысловато. В какой-то момент казалось, что исламский радикализм может таким вызовом быть. Но он не состоялся в полной мере, несмотря на огромную исламскую цивилизацию под миллиард человек. А все вильнуло в сторону цивилизационного противостояния, которое вторично только идеологическое. Китай, который олицетворяет собой синьскую цивилизацию, этот вызов кидает Америке. И для вот таких выдов, для таких попыток показать некую альтернативу свободного мира, покушение на Трампа является чувствительным свидетельством несовершенства американской демократии, так они это интерпретируют, ее некого тупика, потому что, оказывается, такая замечательная форма человеческого общежития не может выработать принципов согласования интересов, а только ищет методом исключения. То есть кого-то не стало, и вот побеждают те или иные идеи. Это дает им в руки рассуждать о цивилизационном увядании западного мира, западного сообщества, которое не в состоянии на внутренние и внешние вызовы ответить должным образом. То, с чем справлялась в 20 веке Америка, победившая фактически в Первой и во Второй мировых войнах, вот тут спасовала перед вызовами, которые в 21 веке настолько разнообразны, что получается, сама Америка в себе не едина, оказывается, что она не может держаться единых целей, что она внутри себя не может разрешить противоречия, которые кажутся неразрешимыми. И таким образом меняет лицо, облик Америки необратимо, ведя ее по дороге к окончательному распаду и энтропии. Повторяю, я рассказал некие расхожие представления, которые те или иные наблюдатели выражают в связи вот с таким событием. Я хочу еще одну вещь подчеркнуть, что часто мы слышим, что 21 век – это век прогресса, который, пройдя, дав человечеству урок века 20-го с его мировыми войнами, многодесятимиллионными гибелями людей, исчезновением целых стран и так далее, вроде как научили людей, человеческое сообщество, к тому, чтобы избегать больших войн, избегать насилия как инструмента политики и так далее. Хочу сказать, что над всеми этими представлениями можно посмеяться. Это, в основном, леволиберальные представления. Можно сказать, что они не только не оправдались, они полностью себя обанкротили. Оказывается, человек и человеческая цивилизация вся та же, все так же, движима в том числе и алчными, и эгоистичными интересами. Что превосходство важнее солидарности и субсидиарности. Что борьба за влияние и за материальные блага, она столь же ожесточенна, что жизненное пространство, которое, казалось бы, как теория, должна уйти из взаимоотношений народов и государств, оказывается, только обостряет эти отношения, и никто не отказывается о том, чтобы приращивать территорию путем насилия, военного насилия и так далее. Что человек-то он все тот же, все те же, все так же. Стремление к самоуничтожению, оно ничуть не менее выражено. И бряцание ядерным оружием, его наращивание и распространение угроз, связанных с ним, тому доказательство. Поэтому сама по себе отдельно взятое покушение на Трампа, слава богу, закончившееся неуспешно, оно вот...
Но тут пишут, боятся, что будет еще продолжение, и что Трампа еще убьет, пишет человек другим способом.
Смотрите, главное, что если мы будем рассматривать покушение на Трампа как катастрофу какую-то вселенского масштаба, она такой не выглядит, поскольку, повторяю, традиция в Америке такая есть, хотим мы того или нет. Там анархист убил Маккинли, по-моему, да, там других убивали, я уж говорю, более дальние Авраама Линкольна известные, других. Но даже в 20 веке мы видели покушение и убийство. Само по себе можно было бы это воспринимать в этом ряду, понимаете? В этом ряду воспринимать. Но если бы это не были выборы Трампа и Байдена, если бы это не были выборы между вот этими двумя разными взаимоисключающими магистральными направлениями развития Соединенных Штатов, тогда бы это можно было рассматривать, ну, как частный эпизод. Ну, есть и сумасшедшие, есть и заговоры, но все-таки это не меняет существа политического процесса. Это не влияет на него, потому что, ну, в конце концов, если там Рейган и Мандейл баллотировались, ну, честно говоря, пришел бы один, пришел бы другой, политика плюс-минус была бы различных, хотя при всех достижениях Рейгана, там, он был возрастной президент, известно, вот, он свои два срока совершенно исключительно реализовал, фактически победив коммунизм. Но, повторяю, даже тогда речь не шла о вот этой взаимоисключающем существе двух направлений американской политики. Самый последний тезис, который я хочу озвучить, я вот долго размышлял над этим, но все-таки пришел к выводу, что действительно, американская система выборная, она себя потихоньку изживает. Но если еще не изжила, то изживает. Это же большой спор между, ну, я имею в виду вот это ступенчатое представительство, выборщики, выбор штата, выбор народа, вот это империали фактически, да, как мы его называем, когда, в общем, в результате всего процесса только два кандидата реальных остаются на пост. Президент, ну, вот эта двухпартийная система и вот, вот эта диспропорция между голосами и штатами, да, как представительства, так и суммарного количества, да, когда выбор народа может быть один, победил один кандидат, а выбор выборщиков, он другой, да, потому что, ну, непропорционально распределены голоса по штатам, значит, давая возможность каждому штату какой-то больший вес, независимо от количества населения в нем проживающих. Все-таки это тоже значительная проблема. Значительная проблема, которую, ну, в общем, надо реформировать. Насколько глубоко это решать американскому народу и американским законодателям, но, видимо, действительно что-то в этом есть. Вот сейчас, после таких событий, ведь можно допустить вполне, что любой, кто выиграет, хоть Трамп, хоть Байден, это бесконечная головомойка, которая продолжится. Нет, он по-настоящему победил, там по почте не так голосовали, а вот реально выбор народа был такой, а выборщики голосовали так, и так далее, и так далее, и до бесконечности. Разумеется, мы не можем навязывать, говорить, и наше мнение учитываться, как выглядит эта выборная система. А мы считаем, говорят американские законодатели, что это надо оставить как есть. Это наши основы федерализма, конституции, отцов-основателей и так далее. Может, они и правы. Но вот раз за разом мы видим, что эта система дает сбой, на мой личный взгляд. Она дает сбой. Потому что раньше, в 20 веке, этого не было. А вот сейчас как-то это все стало более чувствительным. Потому что она все-таки немного дисбалансирует систему от одного голоса к голосу сообщества. Вообще Америка страна демократии, то есть страна не либерализма, не индивидуализма, а вот большого пространства демократии на всех, большинства значительного. И это как бы, в общем, тоже играет дурную шутку. То есть баланс в этом смысле в сторону индивидуального учета голосов, он несколько нарушен тем самым. И если раньше это не казалось столь чувствительным, то теперь это становится все более и более. Особенно, когда голосование по 50 на 50, полностью пополам разделившей страны, происходит, всегда остается возможность для публичных манипуляций относительно того, что голосование недостоверное, фальсифицированное и так далее, что наносит ущерб, безусловно, репутации американской демократии. Безусловно.
А теперь у меня такое маленькое полувопрос, полурассуждение. Мы тут не будем, конечно, заниматься теориями заговора, хотя я не могу не отметить, что, во-первых, когда покушаются на президента, это тут немногие, один из немногих случаев, когда, ну, уместно думать самое худшее. То есть это просто все вещи, которые должны будут потом проверяться. Да. А я как раз действительно тоже думаю, что это одиночка. И могу только обратить внимание, что на этот раз теориями заговора вот все время в них упрекают правых, но тут мы видим, которые кричат, что это Трамп сам про себя устроил. Очень смешно. Нет, нет, нет. Но есть такая очень важная вещь. Вот мы видели все, что происходило, и даже на взгляд не очень посвященного человека действия охраны Трампа а это секретная служба США, не выглядят профессиональными. Они не обеспечили безопасность точки, которая просто находилась в 130 метрах от того сарая, на которого этот мужик влез и стрелял. Да. И это непрофессионально. Они не сняли снайпера, хотя там уже просто люди кричали, смотрите, вот снайпер на крыше, тут что-то происходит. И вот агенты, это были женщины, которые после покушения как-то метались, но было видно, что одна из них не может вынуть свой пистолет, другая просто, извините, смотрела, что происходит, и было видно, что, ну, как бы, девушки не очень хорошо подготовлены. И в связи с этим, естественно, два варианта объяснения этого. Один более конспирологический, другой менее конспирологический. Более конспирологически я всем рекомендую, есть прекрасная книга Марио Пьюза, которая называется «Четвертый Кеннеди», «The Fourth Kennedy». Угу. И в ней, в частности, описывается, как ФБРшник, глава ФБР, который знает, что на президента Кеннеди нового, четвертого, готовится покушение, он просто убивает этот файл, ничего не делает, и, соответственно, вот этот человек, которого, естественно, никто не нанимал, никто не подговаривал, даже никто не тренировал, убивает Кеннеди просто потому, что ФБРшник закрывает на это глаза. И это один вариант, что ведь ФБР должно было теоретически следить за людьми, которые что-то там как-то могли в такой ожесточенной атмосфере дискуссии что-то сделать. Это более конспирологический вариант. Я в него, честно говоря, мало верю. А менее конспирологический вариант заключается в том, что глава секретной службы Соединенных Штатов, у нее есть очень важная задача. Она обещала довести долю женщин до 30% в рядах секретной службы. Мне, если честно, женщине совершенно не надо, чтобы в рядах секретной службы США и любой другой секретной службы находились лица определенного пола. Мне важно, чтобы там находились лица определенной квалификации. Мне кажется, что задачей секретной службы должно быть не соблюдение равенства полов, а соблюдение безопасности президентов. Это менее конспирологический вариант. Передаю Алверду.
Вот давайте о ней поговорим. Действительно, демократы привели к руководству вот этой службы охраны, да, женщину. Сейчас от нее Маск требует ее освободить от должности. Я думаю, это уместное требование. Это уместное требование. Дабы в том числе исключить часть этих конспирологических теорий о том, что демократическая администрация хочет посодействовать гибели Трампа и тем самым решить его проблему как бы на президентских выборах и так далее. То есть, ну, чисто ритуально это, конечно, было бы правильным сделать, что раз такой прощелк допущен, хотя, как интерпретировать, стрелка сняли, а Трамп жив. Ну, есть погибшие, действительно, какой-то сарай, там 150 метров до трибуны, ну, это вообще беспрецедентно. А вот, что касается гендерного вопроса, ну, я вообще как бы считаю, что, несмотря на то, что у меня нет и доли вот такого политического сексизма, да, можно как бы индивидуально кто какой угодно быть, но я все равно считаю, есть профессии, которые требуют совершенно другого начала, да, мускулинного начала. Это не значит, что там не должно быть женщины или не может быть женщины. Да? Но на первой линии...
Они должны быть не хуже мужчиков тогда, ну, на тренировках.
Нет, они... Ну, естественно, то есть критерий должен быть не гендерный, а действительно профессиональный. Если она лучше подготовлена, если она демонстрирует, а там же постоянные тренировки, постоянные экзамены по этому поводу. Ну, это очевидно. Америка вообще страна экзаменов, кстати, тестов и экзаменов. То тогда и говорить нечего. А вот у меня складывается подозрение, что это вот в угоду именно гендерной политике попытка в ущерб качеству. Давайте просто первичными сделаем вот эти половые признаки, которые должны определять баланс общественный внутри столь чувствительных ведомств. Одно дело, когда это Министерство финансов, а другое дело, когда это там, не знаю, армия, полиция и секретная служба. Понимаете? Вот важно понимать эту разницу. Хотя работа там найдется на всех, но надо понимать. По этой логике завтра там будут говорить, а давайте у нас будут еще и трансы быть. Ну, пожалуйста, вы можете и трансы, есть трансы, способны быть столь же эффективными в качестве профессионалов, специалистов, то дело не в том, пришиты там сиськи или нет. Дело совершенно в другом. Вот это забывается. Кстати, традиционная Америка на том и настаивает, что действительно нужно вернуться к базовым принципам, которые предполагают свободу, равенство, точнее равноправие, не равенство, а равноправие, которое исходит из качеств человека, в основном приобретенных, да, но тем не менее качеств, а не его признаков, потому что, ну как, ты родился женщиной или ты родился мужчиной, это все, конечно, хорошо, но если профессия от тебя требует, помимо твоих врожденных качеств, еще и какие-то приобретенные, то приобрети их. Приобрети. Да? И этим нельзя прошиться. То есть это нельзя загрузить флешку и стать, значит, в два раза тяжелее, в три раза мощнее, и чтобы твой удар был. Это не компьютерная игра. То есть если ты можешь это все сделать, то значит ты вправе претендовать на высшее доверие. Это проблема, это гигантская проблема, она, кстати, усугубляется, вот, но, тем не менее, факт остается фактом, наверное, будет какой-то разбор, сейчас будут рассматривать, кто как действовал, это всегда по итогу такого делается, будут какие-то, видимо, парламентские комиссии, как я себе это представляю, в Конгрессе, в Палате представителей должна быть создана специальная какая-то комиссия, но республиканцы должны ее инициировать, чтобы разобраться, кто как действовал, насколько все, и самое главное, как правильно ли бюджетные средства, если вот так сработали, ну, прямо скажем, не на пятерку, что называется, да? Значит, третий аспект по конспирологическим, опять же, вот этим всем теориям. Ну, Марио Пьюза может, конечно, иметь какое-то значение для понимания, но все-таки это художественное понимание, а не реальность. Понимаете, комиссия Уоррена, которая установила то, что Освальд являлся одиночкой, но она ведь тоже до известной степени пыталась решить вопрос беспристрастно. И она не нашла доводов про другое. Хотя вечно будет вопрос стоять о том, что а как это Освальд взял в те годы, приехал в Минске, работал в радиоинституте, взял русскую жену, вернулся в Америку. Якшался с кубинцами, значит, леваками. И вообще очень сомнительно вел деятельность по возвращении из России, ну, тогда Советского Союза. Общался то с ФБР, то с секретной службой, то с ЦРУ. И вот так его взяли, проглядели. Хороший вопрос, да, во многих отношениях. Я повторяю, что здесь Марио Пьюза не лучший советчик, потому что, наверное, внутри секретной службы вот эти женщины не очень любят Трампа. Возможно. Считаю, что при других обстоятельствах они бы и сами его шлепнули, поскольку он за ляжки хватал. Вот, дело с Сторм, вот этой актрисы, оно, наверное, об этом свидетельствует. Но мы опять же исходим из того, что американцы...
Ну, не за актрису они бы его шлепнули.
Ну, наверное, там, естественно, это я так утрирую.
Порнозвезду, точнее.
Да, порнозвезду, там, черт их разберешь.
Которая Трамп понесла тяжелый моральный ущерб. Конечно, вот да. то, что она переспала с Трампом, вот то, что она 200 тысяч раз или сколько там спала с мужиками на экране, это ничего. Вот как она переспала с Трампом? Это просто все разрушило ее жизнь.
Ну и поэтому ей дали столько денег, кстати. Вот, но смысл здесь в том, что, видите, какая вещь. Конечно, внутри даже секретной службы нельзя избавиться от пристрастности отдельных ее сотрудников. И кто-то, может быть, даже как-то и внутренне бы обрадовался, если бы его пациента, вот в данном случае Трампа, которого положено как кандидата в президенты охранять, в секретной службе все-таки убили. Но мы возвращаемся все к тому же. А ради чего тогда все? Ради чего тогда все? Они что, хотят селекцировать, значит, химической очисткой определять кандидатов? Вот я часто цитирую, есть произведение Айзека Азимова, по-моему, «Мультивак». Такой фантастический рассказ, где короткий сюжет, значит, там выбирают одного отдельно взятого американца, среднестатистического, каким путем какой-то хер знает выборки. Он приходит в один прекрасный день за всю страну голосует, поскольку он есть некое подобие всей страны, он есть ее отражение там, в социальном, гендерном, возрастном и других критериях. Да? И вот он, мучаясь этой миссией, он нажимает на эту кнопку, он выбирает вообще всю власть, вот такой средне взятый американец, а потом он погибает от этой ответственности, ну и провода от этого компьютера тоже никуда не ведут, что естественно. Это некое такой тоталитарный мир, химически очищенный от рисков, от появления Трампов, от всего того. К чему ведет такая вот политическая сегрегация, да, исключить какие-то направления, уничтожить какие-то часть общества демонстрирующая традиционные ценности или наоборот слишком прогрессивные, да, в гендерном вопросе других, она ведет к утрате разнообразия, утрате вот этой полноты, да, и социальной, и гуманитарной, и индивидуальной, персональной, и политической, и всякой другой. Трамп нужен американскому обществу. Трамп нужен американской политической системе. Вот это очень важно понять. Устранение Трампа лишь решает на локальном треке какие-то проблемы вашингтонской элиты, но не решает проблемы американского общества, которое действительно переживает большой кризис. Это факт. Оно становится больше, там, сколько, 330 миллионов жителей в Соединенных Штатах, может, уже больше. Общество, которое взяло на себя некую большую миссию после Второй мировой войны, делать так, чтобы человечество жило хотя бы хоть сколько-то безопасных условиях. Чтобы международная безопасность была обеспечена наличием вот этого жандарма. В самом хорошем смысле, там, потому что этому придается плохой смысл. Но человеческое общество, человеческая орда не может жить без вожака. Не может жить без этой миссии по поддержанию стабильности, порядка и мира. И осуществление прогресса для того, чтобы человечество куда-то хотя бы двигалось. Потому что если оно никуда не двигается, а живет в хаосе, стагнирует в этом состоянии, оно не находит ничего лучшего, как друг друга переубивать и сожрать. И вот такому, такой стране, особенной стране, действительно нужен Трамп, понимаете, для того, чтобы это определяло тенденции.
Карась не дремал.
Карась не дремал. И в конце концов давал шанс всем выразить себя в своем многообразии. Понимаете? Трамп – это закономерное явление. Это не какое-то исключение, не какая-то, так сказать, перверсия. Трамп – часть американского образа жизни, часть американской системы ценностей. Если кому-то это даже не нравится, то от того, что вы устраните эту часть, вы лишите себя вот этого важного многообразия. А демократия, полиархия из этого исходит. Поэтому, конечно, и безусловно, да, есть некая практическая сторона. Трамп приобретет очки какие-то в связи с тем, что с ним произошло, потому что, ну, понятно, что люди колеблющие задумываются, ну, слушайте, если его так сильно плющат, если его там сажают, хотят убить, ну, наверное, что-то за этим есть. То есть это медвежья услуга до известной степени, если даже кто-то там хотел бы избавиться вот так от Трампа, это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям в виде голосования даже за преемника Трампа. Если
Трамп же думал, что попадет, и вопрос будет кончен прямо в прямом эфире.
Ну, бог его знает, но в любом случае я бы сказал, что самой американской демократии, неважно, кто у власти находится, демократ или республиканец, нужно, чтобы такие, как Трамп, были. И даже если бы он проиграл на выборах, это должно быть честное поражение, понимаете, для того, чтобы эти идеи не победили в этом соревновании или, наоборот, оказались первыми и победили тоже. Поэтому, если вопросы решать путем того, что устранять вместе с человеком это направление, эти идеи, то это обеднять эту всю демократию. И тем самым давая в руки критиков американской демократии и вообще западного образа жизни, и вообще мира, свободного мира, да, давать невероятные козыри, что вот их нравы столь же огрубленные, ничем не лучше, чем в тоталитарных системах, где власть вообще никуда не переходит, где рисков смерти нет, но и риска сменяемости нет, которая бы вела бы к этой вот демократии. Вы хотите, чтобы у нас вот так стреляли кандидаты в президенты, скажут где-нибудь в России или в Китае? Ну, понятно, что это риторический вопрос. Мы хотим, чтобы такое было в России. Нам бы вот до американского, я уже думаю, даже до более скромного примера, как бы дожить, да? Но это те издержки, которые необходимо...
Табакерка использовалась в этом отношении.
Россия табакерочка, да. Табакерка, шарфики табакерки, да. Ну, кстати, было бы тоже хорошо, тоже хорошо.
Нет, я, честно говоря, не сторонник ни стрельбы, ни шарфов, ни табакерок, вот просто принципиально. Но у меня такой вопрос. Кстати говоря, я напомню нашим слушателям, что в рассказе Азимова про мультивак дело кончилось тем, что вот этот вот среднестатистический американец, который пришел, он вернул выборы. То есть он сказал, что от нас так все это достало, вот это среднестатистическое голосование. Значит, мое среднестатистическое желание желание такое, чтобы выборы происходили нормальным способом, а не через ваши хитрости. Так вот, у меня вот какой вопрос. Это, собственно, было еще очевидно до покушения на Трампа, и о Байдене мы сейчас тоже поговорим. Но у меня такое впечатление, что пока Америка будет занята выборами, ей абсолютно, ну вот ни до чего, я это, собственно, с этого вчера начала код доступа, и было очень хорошо, во-первых, ни до каких там мирных переговоров, вообще-то Россия, Украина, да пропади, оно все пропадом, у нас тут вот главное горит. И очень характерно это было, потому что мастерски воспользовался Нетаньяху моментом и замочил Мохаммеда Дефа 5 тоннами бомбами, то есть она, бомба весила тонну,
да.
И она упала посреди лагеря, в общем, просто в другой ситуации бы крик стоял бы до небес, потому что там ликвидировали не только Мохаммеда Дефа, там потом прибежали хамасники спасать то, что осталось, так еще грохнули 2 раза их, и понятно, что там была масса других жертв, и понятно, что, во-первых, Нетаньяху это сделал, чтобы... Ну, чтобы никто не навязывал ему перемирие с Хамасом.
Ну, разумеется.
И потому что у него вот открылось это окно возможностей. Вот сейчас Трамп и Байден катаются по полу, сцепились между собой, а значит, у меня пока есть вот эта вот возможность. И вот это хорошо характеризует то, что просто до ноября все люди, у которых есть какие-то военные счеты, могут делать, что хотят.
Я с этим согласен, но, во-первых, это очень скоротечно. Ноябрь-то, вот что до него осталось-то? У нас июль, вторая половина, у нас остается август, сентябрь, октябрь, и вот вам начало ноября. То есть, ну, 3,5-4 месяца. Ну, не так-то и много. Так что, если кто-то этими окном возможностей хочет пользоваться, то, наверное, самое актуальное уже за это взяться, да? А что касается Москвы и войны в Украине, пользуется ли Москва? Ну, конечно, пользуется. Конечно, пытается. Конечно, раздумывает над какими-то ходами. И удар по больнице Ахмадет, наверное, в эту кассу ложится, безусловно. То есть мы должны давать себе отчет, что Москва, конечно, этот период использует. Да, она бы хотела взять Харьков, Одессу и там бог знает что, и Киев. Но этой возможности нет. Ее просто физически нет. Нет такой возможности. Тем более после возобновления помощи, которая пошла в 60, почти 1 миллиард Украине, то, конечно, ситуация исправилась куда более в лучшую сторону. И это не дает Москве больших возможностей. Все-таки война в таком масштабе, она, тем более длясь уже 2,5 года, слишком много возможностей это для того, чтобы использовать момент, не дает. То есть, если уж и раньше не смогли за 3 дня Киев взять, то до прихода Трампа уж точно это не гарантировано. Но какие-то мы еще увидим. Я тоже считаю, что за 3,5-4 месяца, оставшихся до выборов, что-то да еще будет происходить. Что-то еще будет происходить. Вот эти телодвижения Лукашенко и заявления о якобы отводе там украинских каких-то войск. Никто ничего не отводил от границы. Это естественно, это игра. Возможно, самого Лукашенко. Возможно, так сказать, он спросил разрешение на это у Кремля. Но, скорее, самого Лукашенко. Вот про отвод у белорусских войск. Да ты их хоть подводи, хоть уводи. А какая разница? Какую роль они играют с точки зрения хода войны? Поэтому какая-то его игра, чтобы не нести ответственность за возможное нападение с севера российских войск снова на Киевскую область, я подозреваю. Но можно ли это считать попыткой воспользоваться моментом? Ну, думаю, да. Думаю, это подходит вот под это представление о том, что, как это, мыши в пляс. Что касается Израиля. Ну, смотрите, во-первых, это, в принципе, уже ну, просто невыносимость. 7 октября тянуть это все, вот, честно говоря, это просто уже даже неприлично. Потому что я глубоко убежден, что если бы и Израиль, и сами Соединенные Штаты, которые со старта-то очень активно поддержали действия израильской армии, и вход в сектор Газа и так далее, сначала. Это потом внутриполитические проблемы начали на это влиять, и позиция байденовской администрации менялась, потому что антиизраильские настроения внутри демократического электората влияли на него, на его администрацию, на позицию Госдепа и так далее. Мы видели эти все заявления при остановке оружия там, и так далее Израилю. Воспользуется ли Израиль этой ситуацией? Ну, наверное. Хотя я не знаю, как они это сопрягали, как они это коррелировали. Они то и дело маневрируют. Они как бы на словах делают одно, пытаются добиться, решить проблему известными средствами и так далее. То есть, да, они решили вопрос ДЭФа, значит, они уничтожили это военное командование. Не все, наверное, но все-таки значимую его часть. Вообще в этих частях планеты это важно. Вот потому говорят, вот, стоит ли 5 тонн бомб бросать, чтобы убить там какое-то количество там нескольких человек. Да, вот в тех ситуациях, там, вот в этих местах это важно, это имеет значение, потому что на таких людей замыкается очень многое, они принимают важнейшие решения, учитывая, что это террористическая армия, какой является ХАМАС. Вот роль индивидуальная, это же не иерархия традиционная, как в армии, да, но убили генерала, стал другой. Здесь все-таки очень многое повязано на деньгах, на доверии, на семейственности, это семейные связи, там, сын, дед, отец, там, все внутри руководства ХАМАСа передают полномочия, в том числе и по родственной линии, и много чего еще. Это имеет значение, да. А высокая ли цена издержек? Ну, во-первых, что делать? Что делать? Да, это война, это не было бы событий 7 октября, все были бы целы. Вот. Нужно всегда говорить, когда речь идет о войне, о первопричине. Кто первый начал? Да, все, что это происходит, там, в секторе Газа, это печально, там, гибнут и гражданские, и ущерб наносится, да, но еще раз повторяю, а какой другой вариант? А какой другой? Сидеть, ждать до нового, значит, 7 октября? Ну, это можно делать, но это так уже делали много раз. И к чему это приводило раз за разом? К новым-новым гибелям и ответам на эти теракты и военные диверсии. Вот такого масштаба. Ну, что делать? Надо один раз ударить для того, чтобы не повторять и не возвращаться к этому по 100 раз. Ну, либо надо, чтобы ХАМАС, а ему предлагалось много раз сдаться, передать всех заложников, отдать себя в руки правосудия и тогда избежать всех этих жертв. А почему это невозможно сделать? Это очень даже возможно сделать. Это очень даже возможно сделать. А палестинскому народу нужно приложить усилия в секторе том же Газа, хотя понятно, какие там настроения, для того, чтобы это все прекратить путем ликвидации ХАМАСа, передачи их руководителей в руки израильского правосудия за совершенно. Да, это тоже вообще уместная вообще тема, совершенно уместная. Почему этого не надо делать? Почему этого надо избегать? Чтобы война длилась и длилась бесконечно? Ну, так тогда она и будет длиться бесконечно. Не надо выть тогда. Если уж решили там воевать с Израилем, не надо выть, когда, значит, война начинается, и закономерно 300-тысячная израильская армия делает то, что она делает. Не надо ныть тогда.
Так я прошу прощения, нытье – это составная часть военной стратегии. И почему я так рада этому удару? Потому что все эти леваки являются не просто соучастниками, они являются частью военной стратегии, они являются частью военной тактики, что мы по Израилю, Израиль будем уничтожать и будем говорить, что это мы уничтожаем колонистов и поселенцев, а когда нам прилетает, мы будем кричать, что это прилетает по мирным жителям, потому что шиш ты разочаруешься в Хамазе, если его ООН и Гарвард поддерживает. Это же прежде всего самое страшное, вот, над кем больше всего издеваются, это как раз над палестинцами. И кто больше всего издевается, это леваки, которые объясняют им, что, ребят, вы жертвы, и вы правы.
Да, нет, никаких сомнений, потому что, ну, это тупиковая форма жизни, потому что в секторе Газа, ну, обывателю рядовому, даже сейчас не берем, что они там поддерживают ХАМАС, не поддерживают, ну, жизни никакой нет, это невозможная жизнь. И проблема заключается не в Израиле, проблема заключается именно в том, кто руководит этой жизнью, а руководит этим ХАМАС. И поэтому результат такой. Но, смотрите, есть еще один аспект, связанный с этим сравнением. Он заключается в том, смотрите, как всегда бешено поднимается активность. Ну, вот не в этом случае с уничтожением одного из военных руководителей ХАМАС в секторе Газа. По поводу возмущения по поводу Израиля. Ближнего Востока, вот действия в секторе Газа. Там Гутьерреш, ООН, так сказать, митинги по всему миру. Мы много видим митингов.
Но ХАМАС финансирует.
Да, естественно, нет, ну, естественно, причем на деньги с того же Запада, который выделяется в помощь этому ХАМАСу. А, ну, и Катар там участвует, там еще много кто. Но вопрос в другом, а почему я не вижу таких митингов, когда вот разбомбили больницу Ахмадия, тоже по всему миру, выйти против России, того же Гутьерреша послушать, тех же таких же чиновников, взяточников из ООН и так далее, международных всяких организаций и тому подобных мест. Страшноватенько. Страшно, потому что замахиваться на Путина – это такое себе. Израиль-то безопасен. Израиль – это подобное же вам. Это страна, где вроде со своими особенностями, со своими издержками в условиях войны и так далее. Но это очень и очень безопасно – клевать Израиль, получать на этом политические очки. Зарабатывать на этом дивиденд, хныкать про то, что надо помогать несчастному палестинскому народу, дайте еще денег. И эти деньги отпиливать ножовкой свою часть. Очень удобно. А ты пойди с Путиным вот так. Посоревнуйся, ты попробуй ему какой-нибудь инвектив накидать. Он тебе накидает. Он накидает, да. То есть совершенно очевидно, что в этом мире право силы, которое, кстати, демонстрирует Путин раз за разом, оно вот именно так решает проблему. Так нужно отвечать тем же тогда. Не оглядываться на все это вытье и тогда. А что вы тогда с Путиным такие препиралово нет у вас? Почему вы от Путина не требуете другого? Или что, украинская кровь это водится, что ли? Вот дети погибли, вахмадите, там, младенец погиб и так далее. А это никого не интересует. А стоит только там котенку на лапку наступить в секторе Газа, тут вой по всему миру, там митинги, пляски, значит, с бубнами и так далее. Ну, тоже странно. Очень странно. К тому же, я хочу подчеркнуть, что Хамас – это союзник Москвы, военный союзник Москвы, я подчеркиваю. Не просто союзник, не просто организация, которую Москва не признает террористической, не просто принимает у себя раз за разом там, в МИДе, в других местах, а именно, что военный союзник, потому что они проходят подготовку, обучение на территории Сирии, есть инструкторы, есть все, весь набор. Я думаю, что и оружием помогают, так или иначе, денежками помогают. Ну, выгодно, потому что не то, что там уж прямо они так сильно любят этот Хамас, там какой-нибудь только замминистра Богданов там души у них не чает. А так, в принципе, Путину выгодно. Много очагов нестабильности, много очагов войны в планете, чтобы на него не слишком обращали внимание. Вот и получается тогда ерунда какая-то. Получается, что страны, полноценно защищающие справедливость, демократию, свой суверенитет и так далее, они оказываются крайними. А вот все те, кто совершают все эти чудовищные поступки, начинают войны, совершают дерзкие теракты с убийством сотен людей, они как-то находят оправдание все больше. Какое-то резонерское по их поводу всегда мнение о том, что им не оставили другого выбора, там, Путину или Хамас. Вот их, значит, одних там безопасность их могла пострадать, да, значит, размещением баз НАТО в Украине. А здесь вот, извините, палестинский народ так нуждался в этой блокаде, что взял и пошел зажаривать младенцев в кибуце в Южном Израиле. Ну, то есть, интересная логика. То есть, никто не хочет взглянуть на эти вещи поляризованным образом. Там добро и зло, темное, светлое, манихейский, да, для того, чтобы сказать, ну, слушайте, раз начал, раз затеял, то уже тогда как бы не надо потом конючить, что тебе стало больно. Кстати, это в России в той же степени относится. Вот сейчас они ударили по Ахмадету. Насколько мы понимаем, готовится ответный удар со стороны Украины. Она в консультациях находится с Вашингтоном, просит средства, чтобы ей дали ударить по Москве или каким-то таким Крымскому мосту. И я думаю, что-то такое сейчас согласовывают. И что-то такое будет за Ахмадет и за обстрел объекта вот накануне саммита НАТО в Вашингтоне. И Москва уже предчувствует это. Вот смотрите, Белоусов уже сам позвонил Остину. Да? Ну, наверное, там есть и другие вопросы. Но где-то как-то, значит, пытаются сказать, слушайте, вы томагавк, ну, я условно говорю, не давайте, вы вот не помогайте украинцам, чтобы они шарахнули, там, мост разбомбили.
Не, ну, какой там томагавк? Ну, честно, вот это был саммит НАТО, и типа, да-да.
Я эксцентрический, я это утрирую, естественно. Я имею в виду, что им надо убедить Вашингтон, чтобы они к этому не приложили руку, потому что, ну, все-таки действительно средства у Вашингтона разные есть, и они могут на такое пойти, может быть, это и им будет выгодно. Мы видим, насколько, как ведет себя Америка, мы видим, как ведет себя НАТО, все понятно. Но я понимаю это тоже так, что всегда ответа боятся, побаиваются, даже несмотря на всю свою наглость, побаиваются, потому что и Хамас побаивается, вот они раз за разом гибнут, руководство Хамас и так далее, и Москва побаивается, делает, но побаивается. То есть за последствия всегда не хочется отвечать. Вот это вот симптом такой, который раз за разом повторяется, который мы наблюдаем раз за разом. Вот в чем дело-то.
А у нас буквально несколько минут осталось, потому что у Марка свой собственный эфир. Вот, так, ну, что будет, буквально да. 4-5 минут. А, и тогда, наверное, последний вопрос только у месяца. Но если второй месяц будет здорово как раз по Ахмадету. Но мой первый и главный вопрос, поскольку уж мы обсуждаем Трампа, почему Байден не снимается? Ну вот это позорище буквально видит весь мир. Человек, да, находящийся в состоянии сильной нервности, человек, находящийся в состоянии деменции, не скроешь. Да. И он уперся рогом. И мое, если честно, мое мнение заключается в том, что, во-первых, в состоянии деменции людьми овладеют фиксированные идеи. И одна из них – это, что я тут самый великий, и, пожалуйста, мне не советуйте. А вторая заключается в том, что поскольку есть политтехнологи, которые кормятся именно от избирательной кампании Байдена, А Нид ему объясняет, что он самый великий, потому что если Байден уйдет и будет, условно говоря, Гевин Ньюсом или миссис Обама, так их не пригласят, пожрать не будет нечего.
А смотрите, какая штука. Один аспект – это тот, что ну, они просто даже вне зависимости от справедливости слов, сказанных по поводу самопредставления Байдена, его деменции. Кстати, Трамп сказал, что у него папа страдал деменцией. Думаю, это действительно так, эта штука действительно может быть генетически обусловлена. И потом, понятное дело, что это будет прогрессировать. Даже если Байден сейчас тормозит, то можете себе представить, что будет там через год, через два, через три. Но это другой вопрос. Значит, тут в прогрессии это находится штука. Я думаю, что они не уверены ни в одном из кандидатов. Я думаю, проблема в этом. Потому что не случайно и Обама, и семейство Клинтонов поддержали Байдена, понимая, что Камала Харрис это просто сильно уступает, просто чудовищно сильно уступает даже Байдену, несмотря на его деменцию, как политика.
Макрит, сами же себя загнали в эту ловушку. Они сами своими руками все это сотворили.
Да, Ньюсом при всей своей презентации, это все это левый почти коммунист, губернатор Калифорнии, это известно. И за эти оставшиеся месяцы его очень скромный шанс, с учетом покушения на Трампа, выступить достойно. Ну и что касается Мишель Обамы, тут, несмотря на то, что она женщина самодостаточная, юрист и так далее, выходец из гетто и весь набор, который про нее известен, тем не менее, в нее не очень верят, мне кажется, внутри партийных комитетов, внутри спонсорского пула и так далее, не очень верит, что Мишель Обама способна вот так за 4 месяца, форсируя ситуацию, значит, стать. И поэтому многое происходит именно из-за этого дефицита. То есть понимание того, что снятие Байдена однозначно ухудшит ситуацию многократно. То есть даже если Байден проиграет, а они еще не оставляют для себя других каких-то вариантов в отношении Трампа, ну посмотрим, то это хотя бы будет проигрыш, который не замажет в это во все, в эту суету, в попытке заменить в последний момент стареющего Байдена какого-то кандидата, не замажет всю демократическую... Ну проиграл, ну не выбрали, значит через 4 года будем решать вопрос. А здесь ведь можно поменять и все равно обосраться. Вот это их беспокоит, что тогда совсем демократическая партия улетит на ближайшие 8 лет вообще в никуда. Потому что победит Трамп, Трамп поставит, возможно, какого-то республиканского наследника. То есть тут какая-то стратегия решается, при том, что, конечно, действительно хорошего решения у демократов нет. Ну, не случайно тот же Клуни, который выступил как некий организатор спонсоров демократической партии, сказал, что Джо, тебе надо сваливать, потому что ну, это уже совсем никуда не годится и так далее. И там много таких заявлений, кстати. Это, может, не публично происходит, но об этом американская пресса пишет. Так что, я думаю, не уходит. Главная причина все-таки из-за того, что они не верят, что есть такой кандидат, которого можно сейчас продать американскому избирателю.
Ну тогда последний вопрос, поскольку у нас есть буквально 2-3 минуты. Вот вы говорите, что будет ответ на Ахмадет и даже его согласуют с американцами. Да. И мне это показалось некоторой натяжкой, потому что ну, мы видели, например, как мировая пресса реагировала на Мариуполь и на Бучу, и она совсем по-другому реагировала на Ахмадет. Это не было совсем на первых полосах. Да. И как раз, собственно, ощущение, что, во-первых, сейчас Байдену точно не до того, там Зеленского представляет как Путин, а Камалу Харрис как Трампа. А во-вторых, ну, те люди, которые управляют Америкой, они как раз категорически не хотят эскалации, потому что вот не хотят из-за Сербии вступать в новую мировую войну. И мне показалось сильной натяжкой утверждение, что как-то так Америка, Томагавк, в Москву.
Я думаю, что да.
Как раз желание Зеленского, вот чтобы да, эскалация.
Самое простое это дать Украине какое-то количество предельных ракет для того, чтобы разбомбить Крымский мост. Вот. Это то, что было бы лежало на поверхности. И не обязательно, что он весь рухнет. Ну, 2-3 пролета там и так далее. Это был бы нормальный ответ. Ну, там немного людей-то и погибло, там людей-то, может, и не погибло, но это было бы очень болезненно. Это было бы ощутимо. Почему это всегда делается? Для того, чтобы не повторялось. Когда нет ответа, это соблазняет к новым Ахмадетам. Ну, будем говорить, в условиях войны всегда. В условиях войны это святое правило. Если ты не ответил, значит все. Это будет продолжаться. Это значит можно. Это как в отношениях. Да?
То, что, вот допустим, это называется лестница эскалации. Атакам на пляж в Крыму прилетел нарочно, Ахмадет был нарочно, все нарочно, мы сейчас ответим, не забудем, не простим, именно всех так разбомбим.
И, именно так. И поэтому для того, чтобы эту эскалацию снять, надо как раз ударить. Я думаю, эта логика военная, она здесь возобладает. Американцы, разумеется, не дадут каких-то особых средств, но с ними придется это согласовать, потому что это скажется и на них такая эскалация, потому что Москва может более своеобразно ответить, да, более диверсифицированно. Поэтому да, с американцами такие вещи однозначно надо согласовывать, и они дают средства, они помогают, они львиную долю вооружений, средств, боеприпасов, решений, которые стратегически принимаются, все-таки они должны учитывать интересы Америки, потому что ну, мы видим, они раз за разом там какие-то ограничения ставят. Не дальше 100 километров используйте американские средства для обстрела территории внутри России. Не, значит, используйте виды определенные вооружения и так далее, и так далее. То есть ни по НПЗ не бить. Хотя это все нарушается, но все равно какое-то согласование идет. И Россия прекрасно это понимает, но они сами открыто об этом говорят, что некоторые из целей, они корректируются с помощью американских и станций слежения, и спутника, и так далее, и так далее. Огонь по ним, и наведение, и так далее. То есть речь идет о том, что американцы в этот процесс, безусловно, вовлечены. А если не вовлечены, то Москва точно к ним обращается и просит, чтобы этого украинская сторона не делала. Послушает украинская сторона своих американских партнеров? Ну, это мы посмотрим, мы это увидим. Да? Ведь вот этот ответный удар может же и не получиться, правильно? Может не состояться. Но тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть, что логика войны такая. И сложно ее каким-то образом внушить иначе, чем она вот себя реализует. То есть американцы не могут остановить украинцев, потому что у них нет аргументов, даже сказать, ну вот этого вот не надо. Война и так идет масштабно, и так гибнут на линии фронта люди. Но когда в больнице прилетает, оставлять безнаказанным это тоже никто не будет. Ну, мы, во-первых, это такое много раз видели. Украинцы это много раз демонстрировали. Поэтому с чего бы ты им в этот раз этот удар пропустить? Логично?
Юлия Латынина, Марк Фейгин, который сейчас переходит на свой собственный канал, поэтому надо просто уже разбегаться, а то Марк задержит свою собственную передачу.
Мы раз поговорим, да.
Да, да. Я просто скажу нашим слушателям, чтобы они подписывались на Марка, просто пусть Марк бежит.
Да, побежал.
Чтобы они подписывались на канал Марка, который есть по ссылке в описании, чтобы они подписывались на наш собственный канал. Вот тут еще была глубокая... Слушайте, боже мой, считаете ли вы, что выстрел в Трампа мог быть постановкой? Нет, 66% людей, ну, слава богу, на нашем канале все-таки нормальные люди. Да, 33%. Еще вопрос, значит, боже мой. Слушайте, действительно, надо, наверное, делать отдельный эфир по теории заговоров, потому что это удивительно, как люди любят объяснять все происходящее некоторыми страшными тайными причинами. Так что, если хотите эфир по теории заговоров, пишите. Постараемся, да, таки сделать. Надо с этим бороться, хотя вот когда я готовила этот эфир, я пришла к удивительному выводу, что одна из вещей, что вот само слово «теория заговора» очень часто вепонизируется левыми, и все время правые обвиняются в теории заговора. Хотя мы сейчас видим, что те люди, которые считают, что в Трампа стреляли по наружке, это, ну, видимо, люди как раз левые, и Трампа очень не любят. Что-то есть у меня такое подозрение. А еще у нас на очереди Толедот Ешо. Пишите, если вам этого захочется. Постараемся сделать. Конечно, смотрите стрим про Первую мировую войну. Да, вот пишут, теория заговора наша, все, хотим. Да, очень интересная получилась история, может быть, попытаемся сделать. До свидания. Thank you.